Добрый вечер, уважаемые друзья. Рады сегодня приветствовать вас. Ну, как и всегда, в общем-то, 30 июля на календаре. И сегодня мы с Александром подводим, так сказать, второй сезон наших передач. Вот сегодня он как будет завершение второго сезона, так назовем. Блин, мы будем ждать вас в следующем сезоне. Так, Александр, привет.
Здравствуйте. Здравствуй, ты, да. Друг мой дорогой, и вы, уважаемые друзья, тоже здравствуйте. Счастливо вас приветствовать, как обычно.
Александр, у вас новая кухня, я не пойму. Где вы сегодня?
Это старая комната моя в Российском университете спецназа. Это не кухня.
У тебя есть моя старая комната?
Обитель, моя обитель. Да.
Понятно, ничего себе. Ясно. Ну что, Александр, давай расскажи, что там на фронте у нас. Какие новости? Сразу прям с фронта начнем.
С линии боевого соприкосновения. 18-я передача по счету. 18-я передача, да. Или там какая уже она по счету. Мы снова говорим, что практически по всей линии фронта, ну, наверное, за исключением Харьковского направления, вооруженные силы Российской Федерации продвигаются медленно. Когда я говорю медленно, я не говорю, что не подразумевается медленнее, чем нам хотелось бы, да, всем на диване сидеть, продвигаются на всех направлениях. Вот, например, я специально открыл вот аналитическую записку вот на сегодняшний день. Вот Покровское направление. Российская армия достигла первых домов Тимофеевки и взяла новые позиции «Северный прогресс». Ситуация на Торецком направлении. Продолжает там направление на определенный населенный пункт, захватив 80% города Артемово. Не Артемовск, а Артемово. Далее. Ситуация на Северском выступе. Российская армия расширила зону контроля севернее населенного пункта Раздоловка. Ну, то есть это вот кто-то делает профессионально, это не отнюдь. Вот, просто сегодня, для того, чтобы сегодня квалифицированно говорить о ситуации на фронте применительно к начертанию линии боевого соприкосновения, надо прямо вникать в карту, И вот название вот этих всех мелких населенных пунктов, скажу честно, на это нет ни времени, ни квалификации, для того, чтобы, назвав вот это вот все населенные пункты, хотя бы минимальный дать анализ, что это значит в перспективе. Почему на этот населенный пункт идет на наступление, например? Почему мы продвигаемся именно в этом направлении? Что мы хотим? Кого отрезать? Какой путь снабжения там перебить? Какую дорогу взять под огневой контроль? Что мы, возможно, берем в полуохват, полуокружение? И так далее. Поэтому вот еще раз повторюсь, практически на всей линии фронта медленно, но верно идем вперед. В том числе на островах. Не все там гладко, но тем не менее. В том числе и на Авдеевском направлении. Единственное направление, которое вот у нас одно время было очень-очень-очень газовали, мы, да, в том числе и в медийном плане. А сегодня мы почему-то вдруг все меньше и меньше уделяем ему внимания, это Харьковское направление. Я лично это могу связывать только с одним, как это сказать, аспектом. Вот ты хоть в одном, вот сейчас очень много говорит, выдвигается версия о том, какая будет формула мира, о том, как будут, на каких основаниях будут вестись там переговоры, по какой линии боевого соприкосновения будем тормозить, какие, значит, области войдут в состав Российской Федерации де юра, ну, то есть, которые будут закреплены на основе, на уровне международных договоров и так далее. Вот ты где-нибудь там видел Харьковскую область? Чтобы Харьковская область это там фигурировала?
Не припомню, честно говоря.
Вот. Возможно, я думаю, что так как и мы не собираемся, вероятнее всего и скорее всего, предъявлять по поводу данной области территориальных претензий, возможно, мы приняли решение не газовать там дальше, для того, чтобы попросту, дурацкое слово, но, думаю, все поняли, что я имею в виду, тратить силы, ресурсы, технику и так далее на регион, который, ну, априори, применительно к, возможно, наметившимся вот сейчас переговорам, никак не будет фигурировать в наших территориальных претензиях, в наших территориальных приобретениях. Я вот лично делаю такой только вывод, потому что, на мой взгляд, очень перспективное направление применительно к начертанию будущей границы Российской Федерации, ну, видимо, вот так есть, как-то так, наверное, как я сказал. Хотя это не точно.
Слушай, у нас с тобой прям мысли сошлись. Я вот когда в прошлой передаче мы объявляли о том, что вот у нас обозначились границы, да, перспективные, или которые мы, грубо говоря, как ты сказал, выдвигаем территориальные претензии. Вот мне сразу показалось, что этим мы себя ограничиваем в маневре. В маневре имеется в виду, что ну, теперь сложнее будет наносить удары, я бы даже так сказал, или продвигаться по областям, которые мы не заявили, то есть там Сумская область, там вот Киевлянецкая, почему вы нас, на нас не хотите, до нас не хотите дойти, потому что мы почему хотим это самое присоединиться к Российской Федерации. Вот это понятно, что и вот, короче, у нас теперь с этим будут, так сказать, непонятки. Но, с другой стороны, конкретика есть какая-то, да, то есть понятно людям, которые будут принимать решения за Украину. То есть, что Украина, я еще раз говорю, что Украина, она как бы, понятно, выдвигает свои хотелки, но, естественно, решать будет не она. Все будут решать за них. И именно в тот момент, когда это будет нужно тому, кто принимает эти самые решения, а не Украине. Вот. Так, ну и на фоне вот этого вышесказанного, я бы сказал, я вам читаю сейчас ленту новостей в мире, новостей в мире, и она прям, ну, сквозит пораженчеством от всех стран, которые как бы все начали прям паниковать, что все, Россия терпит поражение, российские войска невозможно остановить, все идет к поражению Украины. Там местами есть слово «если», понимаешь, а местами даже нет уже. Все идет к капитуляции Украины и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. То есть ленту заполнило вот эти вот новости. США заговорили о капитуляции Украине. США заявили о неспособности помешать российским войскам уничтожать наемников из Украины. Короче, что случилось-то, я не пойму. Все же, мы же с тобой вот при этом, мы с тобой... А, еще даже самая топовая новость, которая прям, я такой, о, нифига себе, у нас перехватывают фишечку, у нас перехватывают. То есть США заявили о применении ядерного оружия против России на территории Украины. Я понимаю, что там, ну, это как обычно, это, естественно, заявляется не на уровне там военно-политического руководства, как мы его называем, на уровне экспертов, но, тем не менее, таких слов раньше вообще не звучало никогда, в принципе. Что случилось, Александр? Чего так риторика поменялась? Везде США, США, кстати, почему-то.
Я делаю вывод, анализируя возможности обеих сторон. Когда я говорю возможности обеих сторон, я анализирую возможности Российской Федерации и всего кагала, который поддерживает сегодня Украину деньгами, оружием, средствами вооруженной борьбы и где-то, наверное, в каком-то количестве личным составом, возможно, не регуляров, но тем не менее. Я вижу сегодня основную проблему с личным составом Украины, с личным составом. Проблема в чем? Что заявляет Украина как, возможно, как собственную победу, да, в данном конфликте? Это выход как минимум на границы 24 февраля 2022 года, как минимум, как максимум границы 91 года. Сегодня всем в мире, абсолютно всем в мире, стало понятно, что ни первое, ни второе их вот эти вот, ну, заявления невозможны с тем количеством личного состава, которым сегодня располагает Украина, вне зависимости от того, какое количество техники реально может быть передано Украине. Внимание, реально быть передано. Не что американская армия взяла и все вооружение передала Украине, все, а сами остались голой жопой, потому что сделают еще на своем единственном танковом заводе, который, к слову, не собирает танк «Абрамс» с нуля, а только модернизирует их со снятых с хранения, там, модификация 1А1, 1А2, до современных модификаций, там, СЕП и так далее. Так вот, по личному составу Украина не вывозит взятых на себя обязательств по победе. Внимание, вопрос. Стоит ли им давать сегодня очень дорогостоящие средства вооружения, которые пока еще в мире не засветились как не очень? Ну, то есть, вот был супертанк «Леопард». Оказалось, что это просто танк. Вот был супертанк «Челленджер», непобедимый. Оказалось, что, ну,
«Абрамс». Не вывозит.
«Абрамс», ну, «Абрамс» вообще оказался просто обычным танком. То есть, например, если люди, которые непосредственно на поле боя сталкивались с «Брэдли», то с Брэдли они относятся с большим, как это сказать, уважением к боевой машине непосредственно поле боя, чем, например, к Абрамсу. А не то, что они там про Абрамс уничижительно отзываются. Нет. Действительно, танк тяжело, ну, обычно поражаемый танк. Ожидалось гораздо более больших проблем. Начали мы, если верить официальным сводкам, я даже не говорю, значит, официальным сводкам военкоров. Не то, чтобы там официальная там, позиция военкоров, да. Регулярно мы достаем химари, регулярно мы достаем пусковые установки и зенитно-ракетные комплексы. То есть все вот это вот супер разрекламированное оружие, оно не то, чтобы себя дискредитировало, но оно себе не дискредитировано на поле боя. Но в глазах общественности мировой, куда оно продается каждый там, год за миллионы, миллиардов, внимание, вопрос, а стоит ли оно этих денег? А как известно, все западное вооружение, оно гораздо дороже, чем, ну, например, условно, да, то вооружение, те средства вооружения, которые предлагаем мы. То есть сегодня регулярно, каждый день буквально на поле боя происходит дискредитация того или иного образца вооружения западного. И, как это сказать, превозносится максимально наша военная мысль применительно к тем или иным средствам вооружения тоже. Да, я сейчас много, как это, накинул пуха, но тем не менее смысл понятен. Внимание, вопрос. Надо ли в этих условиях дать Украине современные истребители в количестве 8 штук? Когда, ну, даже конченому барану понятно, что они, ну, ничего не поменяют, а вот можно вдруг вот чок, и все, их больше нету. И как мы будем это объяснять? И все сразу вам так, подождите. Это то есть мы вот что у вас покупали за миллионы, миллиардов, они вот это все, что могут они сделать. А потребное количество, то есть 100 там плюс самолетов, 10 раз мы миллионов уже эту поднимали тему, никто не даст, короче. А 4-8 давать бесполезно. И сейчас все вдруг принялись говорить, а может быть, ну, на вы все уже там, короче. Аминь. Действительно. Еще раз говорю, но я это связываю именно с недостатком личного состава. Потому что вот эти ролики засовывают, это смешно смотреть. То есть это смешно смотреть. С одной стороны, как вот этих там украинских мужчин там ловят на улице там, и бьют палками, а в одиночку он вот так вот держится. Это как этот манекен на автовазе. Знаете, когда его в машину тянут, вот он за стол вот тянутся, а его тянут туда в машину для того, чтобы испытать. И вот он понимает, куда его тянут, прекрасно. То есть, судя по реакции человека, он прекрасно отдает отчет, что с ним будет. То есть он буквально сопротивляется так, как будто вот прямо сейчас его убьют. Не через 3 дня, не через 5, не может быть там над Волгу вызываете, если что. А вот он держится вот изо всех сил, как будто прямо сейчас его убьют. И это видят реально, вот это смысл это какой-то. Не только мы видим. Не только мы на это обращаем внимание. И если эти ролики, эти видео блокируются в средствах массовой информации западных стран, это не значит, что к ним не имеют доступа аналитики западных стран, которые все это видят, анализируют, считают и понимают, что пора с этим проектом, по крайней мере, на вот сейчас точно завязывать. Потому что кино не будет, все. И вот еще раз, нежданно-негаданно, именно произошло вот так из-за недостатка, на мой взгляд, личного состава для решения поставленных задач наступлением. Но важно понимать, что и выделяемых средств, и имеющегося личного состава, в том и высоко мотивированного и хорошо обученного, Украине вполне достаточно для ведения оборонительных действий еще в течение значительного времени до обрушения фронта. Что я подразумеваю под обрушением фронта? Я подразумеваю на одном, на двух, там, на каком-то участке провал обороны настолько, что мы сможем ввести в этот провал резерва, я надеюсь, что она у нас есть, на глубину хотя бы там, ну, там, не знаю, десятков километров. Не то, что там оперативно, там, до суда, хотя бы десятков. И выйти, соответственно, на незащищенные коммуникации, выйти на незащищенные, там, плохо защищенные штабы, так далее, и создав угрозу уже с этого прорыва, например, уход в тыл группировкам, которые находятся на других направлениях. Вот пока предпосылок к обрушению фронта я не вижу. Но что он потихоньку сыпется, это факт. И этот факт, сегодня повторюсь, стал уже всем в мире очевидным. Как-то так.
Ну вот я же тебе хотел бы, да, добавить то, что если раньше, ну как-то вот эти вот 100 метров сюда, 100 метров туда, оно как-то, ну, фигурировало, даже когда такого не происходило, допустим, с территории, со стороны украинской, то сейчас вообще полная тишина на украинской стороне с какими-то победами, хотя бы там минимальными, там, про, там, даже уже там не то, что деревни не фигурируют, там, лесополки не фигурируют, что мы там это отбили, там, и так далее, там, это мы там продвинулись, все, только с нашей стороны это все идет. Вот. По поводу личного состава, но я так подозреваю, что есть же еще ресурсы у Украины в плане людей, не тех, которыми палками загоняют, ведь они могли бы, допустим, попросить своих как контрагентов, западных контрагентов, вернуть всех мужчин призывного возраста, которые героически защищают сейчас Украину с флагами, там, знаешь, по воскресеньям с 2 до 3 там, на площадях там, европейских столиц. Почему бы? В чем проблема? Вот эти там их достаточно много, там их отсчет идет на миллионы. Чего их не загонят обратно в Украину?
Очень просто.
Свободную.
Первый момент. Значит, и в этом вопросе я абсолютно согласен с Арестовичем в том, что вот эти беженцы, условно, в большинстве своем, для западных стран являются привлекательной рабочей силой. То есть это, прошу прощения, белые люди, скорее всего, с высшим образованием, стремящиеся интегрироваться в культурной, социальной, промышленный и так далее, социум той страны, в которой они сейчас находятся. В отличие от подобных беженцев с других стран, которые не имеют ни образования, ни желания, ничего вообще делать. Это первый момент. Второй момент. Вот эта живая сила, назовем ее так, вот это пополнение – не мотивировано абсолютно. То есть смысл-то какой? Оно не мотивировано абсолютно. Ни финансово, ни идеологически, никак вообще. Вот это пополнение в целом, еще раз, ей можно затыкать дыры на направлениях, но невозможно проводить наступательные действия, тем более с теми целями, которые Украина заявила. Они вот этими наловленными сачками людей, они будут затыкать их еще очень долго, применительно к оборонительным боевым действиям. Но задекларировано Украиной не оборонительные боевые действия, а задекларировано выход на границы. Для этого нужно много относительно хорошо обученного, но самое главное, замотивировано. Каким образом замотивировано, это другой вопрос. Идеологически замотивировано. Там промытые мозги, включили излучатели на излучали. Денежная мотивация, любая мотивация. Они должны быть мотивированы для того, чтобы каждый день сознательно идти на риск здоровья и жизни ради достижения результата, в который сами они сегодня, судя по тому, что они не идут на фронт, не верят. И вот это уже другой совсем, ну, это даже совсем другая организация, администрирование и прочее, вот из всех моментов.
То есть не отдадут, короче, да, ценный ресурс?
Если бы хотели отдать, их бы уже отдали. Это вот 100%. Здесь же смысл какой? Ситуация доведена на данный момент не до предела, нет. Не мы говорим о том, что ситуация доведена до предела, о том, что ситуация доведена до предела или находится близко к нему, говорят люди, комплементарно настроенные к Украине, поддерживающие ее, ей говорят прямо, друзья, что-то не вырисовывается, картина, которую мы рисовали широкими мазками. Вернее, вы ее нарисовали широкими мазками и сделали вот так. И мы вам накидали туда грошей за вот этот вот холст. А оказалось, что он там, ну, потек от времени, от дождя. Мы думали, там краска несмываемая, а там попали там капли, там, я не знаю, да, там, от дождя, и она все потекла. И все, и на новый холст уже не, вот это еще дайте, не, ну, не работает. Дают, конечно, дают. Какой-то минимум, там, какие-то там, как сказать, крохи, короче говоря. Но, еще раз. На сегодняшний день прямо заявляет, там, если я не ошибаюсь, министр энергетики Украины, что в зимнем, ну, в холодном, в зимнем, как это называть, короче, у нас, в отопительном сезоне, в отопительном сезоне. Нужно будет готовиться населению к Украине не графиком выключения электроэнергии, а нужно будет готовиться графиком включения. То есть она будет не там 4 часа в день отсутствовать, а она может быть будет 4 часа в день присутствовать, короче. И это уже прямо говорится. Как и прямо говорится некоторыми блогерами в том числе с той стороны, что мы можем обрушить прямо сейчас энергетику целиком в ноль в Украине, но не делаем этого. Возможно, чтобы использовать... Почему? Возможно, чтобы использовать как дополнительный элемент давления. Возможно, потому что мы ждем холодного времени года, чтобы это имело максимальный эффект и не позволило нормально подготовиться. То есть, если мы сейчас это сделаем, это экономическая катастрофа, где-то экологическая катастрофа, где-то социальная катастрофа, но сейчас пока лето, и время ее результаты компенсировать есть. Если мы ее, например, обрушим в конце ноября, хотелось бы верить, что до конца ноября ума хватит договориться, но если мы ее обрушим в конце ноября, последствия этого будут совсем иными, абсолютно иными. Вот такие дела. Но я хотел бы заметить в очередной раз, что... вдалбливание экономики, да, которой ее нету, Украины в каменный век, ну или не в каменный, там, в 17-м, в 16-м, при лучинах, когда огонь уже был, да, она очень слабо на самом деле отражается на линии боевого соприкосновения. Очень слабо. Очень слабо. И никак не отражается где-то вышки сотовой связи на работу Старлинка у них. Никак не отражается. Как он работал, так работает. Как управлялись со Старлинка средства вооруженной борьбы, там, нанесения ударов, так и управляется. Очень слабо вот это влияет. Но очень плохо влияет на положение, как это сказать, на морально-психологическое состояние населения. Но здесь, внимание, вопрос, в какую сторону оно меняется, надо понимать. Потому что по логике, им надо было уже давно сдаться. А если мы вот эту логику возводим в абсолют, что если мы всем разбомбим электроэнергию, и бабушки не смогут подняться на 9-й этаж, короче, пешком, или спуститься за продуктами, и так далее, и надеяться на то, что это обрушит фронт, но это крайне наивно. Еще, я думаю, и поэтому тоже наше военно-политическое руководство не спешит рубить сук, на котором они сидят. Они, не мы, они сидят. В том числе и для того, чтобы не доводить ситуацию до вот экономической, социальной катастрофы. Потому что прекрасно они понимают, что эта экономическая, социальная катастрофа в положении на фронте сиюминутно не скажется никак. Но ненужное настроение в обществе может создать запросто.
Ну, все понятно. Единственное, что я хотел добавить, ты правильно сказал про зимний период, отопительный, неотопительный. Но смысл в том, что, опять же, по некоторым сообщениям Украина пытается, несмотря на там личный состав там, и так далее, изобразить увеличение доштатных численностей и сверхштатных численностей бригад, которые потенциально должны использоваться только в нападении. То есть в великом контрнаступе 2.0, там, какой он уже, там, 38.0 и так далее. А я хочу сказать о том, что времени для контрнаступа осталось 3 месяца. Потом все. А потом наступает зима, короче. Вот мне вот интересно, как бы это просто обманные действия, да, или как...
Смотри, вот как я
это,
сейчас...
Как это назвать? Или это имеет под собой место на самом деле? Возможности такие,
в первую очередь. Я думаю, что накануне, и когда будет понятно, так как переговоры ведутся в любом случае на самом высоком уровне, когда будет понятно, что мы его через 2 недели будем садиться, например, или через 10 дней, и все уже будет договорено, но при этом никаких договоренностей о прекращении огня нет. То есть мы вот, например, будем через 2 недели садиться, и договариваться о прекращении огня. На самом высоком уровне, например, условно говорю, это решено, и вот за 2 недели они попробуют, скорее всего, на Харьковском направлении создать для себя сильные позиции на переговорах. Возможно ли это? Вполне возможно. Готовимся ли мы к оборонительным действиям на Харьковском направлении? Насколько я знаю, мерой определенного рода подготовки там, запасных позиций, куда можно будет, если что, отходить, куда можно будет садиться в оборону там, и так далее, и так далее, и так далее, ведутся. То есть, но я вижу только в этом смысл. Что касается количества бригад в Украине боеспособных, они, безусловно, есть, но есть, то есть, есть какие-то бригады, находящиеся, конечно, в резерве. Конечно, есть определенное количество личного состава. Но есть информация, что они не очень укомплектованы техникой. То есть личный состав есть, есть, техники нет. В наступлении, это сразу оно правовречено. Потому что в наступлении убежать пешком невозможно. Потому что наступление подразумевает темп. Темп подразумевает только использование техники. Техники сегодня, все понимают, надо много. Для того, чтобы много, потому что без не получится. Никаких, хоть какие мы сегодня создаем оперативные, там, оперативные внезапности, тактические внезапности можно достигнуть, несмотря ни на что, что мы на Харьковском направлении продемонстрировали. Много нужно техники, все равно. Почему? Потому что сегодня маневр средствами, а это, например, FPV-дроны, например, маневр средствами, можно шить очень быстро. То есть мы сегодня, например, перемещая 10 расчетов, подготовленных расчетов FPV-дронов с одного направления на другое, а их, они перевозятся на, там, на пикапах, грубо говоря, да, там, по тыловым ракадным дорогам. Вот мы 10 расчетов, 10, 15, 20 перекидываем с одного направления на другое за несколько часов. И через несколько часов это подразделение вступает в бой на участке прорыва. Ранее в войнах прошлого, короче, там, ну, грубо говоря, там, даже не дальнего абсолютно, это нужно было грузиться на вагоны с танками, ехать их с одного места, перекидывать. Это дни шли, а все эти дни развивались наступление. Сегодня просто на пикапах они переехали, через 3 часа они в другом направлении, через 3 часа они на сотку просто сменили, на 100, на 150 километров переместились и создали уже, возможно, для небольшого количества, для определенного количества сил противника, в том числе высокоманевренных, невозможные условия для дальнейшего продвижения. Почему я говорю, что техники надо много, потому что вот это все надо предусматривать. Вот если у них столько техники, много. И какие цели они ставят перед этим контрнаступом? Потому что одно дело контрнаступ, конечно, конечно, и были цели такие, что они всю группировку, которая у нас находится на Харьковском направлении, они выбивают ее на линию государственной границы, и на их плечах, возможно, заходят в ряд там населенных пунктов, находящихся на нашей территории, создав тем самым при переговорах совершенно другую предпосылку. То вот вы наступаете, а то вот вы здесь вот буксуете, а мы вот сразу там на 15 километров, на 20, там, на 30 где-то продвинулись. Это все в их замыслах выглядит весьма привлекательно. Вопрос в том, насколько это осуществимо. Сказать, что это невозможно, я бы не стал бы так говорить, что это невозможно. В конце концов, там тоже не совсем идиоты считают аналитику и все это анализируют. Тем более, после прошлогоднего контрнаступа, где один раз уже шашкой махнули, напомню слова одного популярного человека, затвор, если что, включите. «Обоссанной тряпкой вам сейчас настигают по щекам. Вы проснетесь, а мы уже под Владивостоком», короче. Вот сегодня у них, вот после того, как они со своего лица сняли обоссанную тряпку, оказалось все вот немного, вот, ну, понятно, да?
Иначе.
Все понятно. Но предпосылки есть. И если они будут это делать, то это именно там. Потому что на всех остальных направлениях мы уже базируемся на очень глубоком предполье на всех направлениях. И самое главное, для наступления, для какого-то, более-менее нам нужны, да, относительно неразрушенные населенные пункты, относительно неразрушенные дороги, относительно неразрушенные там мосты, какие-то там объекты инфраструктуры, за которые мы должны цепляться, где мы разворачиваем штабы, где мы укрываем там свои резервы. Это должны быть относительно неразрушенные населенные пункты. И вот это все в Харьковской области, Белгородской области присутствует. На всех остальных направлениях есть крупные населенные пункты, которые мы удерживаем достаточно прочно, и предполье огромное, где нету ничего, просто где выжженная земля, где что мы не можем нормально зацепиться за них, что они не смогут нормально зацепиться за них, производя, соответственно, наступательные действия. Поэтому это будет однозначно, если будет, на мой взгляд, Харьковская область и там Белгородская область нашей страны. Вот как так.
Ну и однозначно это должно быть, говорю еще раз, в ближайшие 3 месяца. Вот, поэтому, ну, опять же, будем посмотреть. Так, ладно, давай перейдем к другим новостям. Вот что-то мы прям уже полпередачи посвятили. Ну, хотя мы же для этого как бы и есть, да? Ну, давай так к тому, лучше. К международным новостям. Сейчас еще добьем вот эту тему сразу с Украиной, что вот ты правильно сказал, что какие-то крохи им выделяют, да, им нужно там, допустим, 1000 абрамсов там, или 10 патриотов, а им дали читаю, 200 миллионов долларов, которые пойдут на артиллерию и ракеты к ПВО. Вот. А 200 миллионов долларов, мне кажется, закончится, ну, не знаю, за неделю. Вот. Ну, вот так вот. В ценах 2024 года это на неделю. Там, да, идет еще 1,5 миллиарда. Ну, хорошо, еще там на 2 недели. Там. Итого, вот, ну, хватит этого. Да ни на что это не хватит. Я даже не знаю, сколько это хватит, понимаешь? Потому что нужно обеспечивать целиком и полностью, а тут у них сейчас проблемки. То есть,
и это же делать надо еще. То есть, это 200, вот я как понял, что 200 им выделили конкретными элементами, то есть там снарядами, ракетами и так далее. Да, это 2, да, да, а 1,5 миллиарда. Это пока еще просто 1,5 миллиарда. На эти 1,5 миллиарда еще сделать нужно будет. Ракеты, снаряды и что-то сделать. А потом дать. Это вообще не быстро в современном мире делается. Вообще. С учетом реального состояния, военно-промышленного комплекса в мире. То есть мы-то думали, что мы-то тут не очень, а там-то, хо-хо, сейчас как они дадут, но...
Вот, и еще вот это вот единым кулаком выступает Европа, казалось бы, оказывается, что-то не получается единым кулаком выступать уже. Венгрию пытаются выгнать вообще с Европы и эту страну забанить, короче, а то она не дает выделять помощь Украине. И тут еще Словакия подключается, прям открыто говоря, что мы вам сейчас забаним доступ к топливу, если вы нам не откроете трубы, которые с России идут в Украине. И Украина такая: о, блин, а как же мы там в едином порыве, единая Европа и так далее, блин. Буксует, короче, могучая кучка европейская. Также сюда же я еще включил вот эти вот уже затока затасканные, замызганные, уже не хочется про них говорить, ну как бы надо, что F-16, которые должны были быть еще когда, и уже никто не понимает, когда, короче. Ты знаешь, они все тает и тает. Уже сказали, мы вам дадим там 100 миллионов F-16. Правда, летчиков всего 6, короче, понимаешь? Вот, 6 летчиков на всю Украину предлагается дать, вот, лишь бы не заболел один из них, потому что тогда там, блин, ну все, будет катастрофа, ёлпала. Если в отпуск уйдет еще один, или там, ой, или женится, или там замуж выйдет этот летчик, там будет вообще беда, короче, ёлпала. Так. Давай к самому такому, к такой новости перейдем, такой интересной новости. Это, конечно же, открытие Олимпиады во Франции, которая потрясла, я бы сказал, весь мир. Вот это отлично, я не высказывался вообще на эту тему ни разу. Но вот этот вот бал сатаны, короче, это просто, я вот смотрел, такой, ну вот это вы себя закапываете, вот это вы красавчики, короче. Все там, они уже это повыпиливали, уже 10 раз извинились и так далее, там все. Что все гомосеки, короче, они на самом деле хорошие. Ну что же, мы же за толерантность, вот это, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, короче, мир не оценил, короче. Мне вообще. Вот я знаю, что вот я ж чего, единственное, что там все равно не дураки сидели, знаешь, вот, которые делали вот этот вот, ну, вот это вот, как, ну, шоу-то все равно, да? Там, булшит-шоу, там, как угодно. Ты вот представляешь, они вот так вот поржали вот этими вот синими вот этими чуваками, сымитировали не христианские какие-то каноны, пошатнули, а мусульманские, исламские, понимаешь? Что бы было... Что бы было с Олимпиадой, с Францией в течение нескольких дней после вот этих вот таких же показываний толерантности и вот это вот терпимости. Что бы было с этой Францией? Какие твои мысли здесь?
Ну, что, знаешь, это риторический вопрос. Что бы было с Францией, понятно, очень хорошо. Они там и так-то не очень выводят. Без всяких вот сверхмассовых мероприятий, там, учитывая, что они туда согнали полицию, что они туда согнали французский иностранный легион, который должен был весь воевать в Украине, весь секретно, но он весь сегодня секретно сторожит, блядь, Париж. Вот этих типов. Вот, но смысл не в этом. Смысл в том, что ты правильно абсолютно задал вопрос. У меня вот вопрос встречный. Ну, смотри, мы можем относиться... Религия – это личное дело каждого. Во что верим, как верим, это личное дело каждого, если мы живем не в теологическом государстве, где у нас прямо там возведено, там не знаю, там Иран какой-нибудь, там Исламская республика и так далее, и так далее, и так далее. Личное дело каждого. Но надо понимать, что есть очень много людей, очень много, для которых каноны определенные его религии являются очень важными вещами, очень важными, вплоть до там определяющим жить или умереть там иногда. Вот что надо иметь в голове, чтобы вот это вывалить на всеобщее обозрение с учетом количества верующих, да, в мире. Вот каким надо быть идиотом конченым? Или вы реально там проверяете, где вот предел? Ну вы-то проверяете. Ну это же факт. Вы думаете, может быть, вы вечный? Вы никто, никто не вечен. Никто не вечен. Ни одно государственное образование не вечно. Кроме Российской Федерации, конечно. Так вот. И так далее, и так далее, и так далее. То есть смысл в том, для чего вот это делается в принципе? То есть... Ну, сделайте красивое мероприятие, торжественное, все похлопают в ладоши. Для чего вы вот этот трэш, реально трэш, для чего вы вытаскиваете на поверхность, еще раз, высмеивая тем самым, или там под определенным углом показывая вещи, которых для миллионов, миллиардов, наверное, людей в мире являются очень важными вещами, очень важными, определяющими буквально жизнь и смерть. Огромное количество людей за веру, за свою, в буквальном смысле слова, отдали жизнь прямо там. И так далее, и так далее. И, так далее. И вы вот это вот показываете. И пытаетесь еще представить это так, чтобы вас как-то... Ну вот вы... Не все так однозначно. Да все так однозначно. Все однозначно предельно. Но я прошу прощения. Ну как по-другому назвать не могу просто.
Слушай, ну да. ты задаешь вопросы, почему? У меня только один вариант ответа, что, естественно, страны соревнуются, вот эти вот страны контрагентов, соревнуются в том, какая страна из них более демократичная, в какой стране больше всего свобод. Ну вот попытались... показать, что вот мы вообще самые свободные, вот Франция, правда, вот эти все как бы уже предпосылки были, да, когда там, ну, просто там какой-нибудь инцидент, связанный с религией, и сразу же Франция, да любая европейская страна сразу же не вывозила, прям моментально. Все, моментально там возникали.
Особенно
Франция, да. Вот, и поэтому, мне кажется, все-таки они здесь как-то просчитали, видишь, ну, на всякий случай подтащили иностранный легион, разумеется, ради безопасности во всем мире, иностранный легион подтащили туда и прошлись именно по христианской культуре, я думаю, так. То есть самая все-таки такая безобидная и такая, ну, мирная религия, терпимая религия, ну, оно так и получилось, видишь, там никого не это самое, не сожгли. После этого даже никакой там очередной Нотр-Дам там какой-нибудь, не собор там еще какой-нибудь не сожгли после этого. Ладно, так, погнали дальше у нас. Сразу вот эту вот тему, которую освещают как-то у нас очень осторожно. Мы так же я сказал, я Александру даже, с своего позволения, Александр, давай я это скажу, уважаемые друзья, по... Событиям, которые происходят на африканском континенте, все настолько есть развернуты официальные все слова есть, поэтому есть люди, которые официально рассказали весь полный большой расклад, как там, что где было, кто виноват, что делать и как быть дальше. Поэтому, ну, что-то добавлять от себя, ну, вообще не имеет смысла, потому что тут нечего добавлять, читайте официальные пресс-релизы, так сказать. Так, что там еще
два
у нас?
Два слова. Значит, да, когда инцидент произошел, соответственно, когда произошел инцидент, было очень много версий, было очень много кому что кажется, кому что не кажется, кто-то там танцевал, короче, грубо говоря, буквально на костях и так далее, и так далее, и так далее. Но еще раз говорю, что надо было просто подождать официальной версии событий от компании. Компания выдала официальную версию событий. Смысла верить или, вернее как, есть кто-то доверяет им, кто-то не доверяет. Я, будучи там, ну, скажем так, на связи с некоторыми людьми, доверяю официальной версии, скорее доверяю официальной версии. Так вот, но я точно знаю, что инцидент внутри компании подробнейшим образом разобран, и выводы необходимые уже сделаны. И вот это в данном случае самое главное. Ну и, конечно, вечная память тем русским воинам, которые погибли вдали, скажем так, от родной земли, я все-таки скажу это, защищая интересы Родины. не, может, не родину, но ее интересы 100%. Такие дела.
Так, еще что у нас? Еще у нас было из таких значимых событий, я бы сказал, ну вот самое такое веселое, я бы даже сказал, знаешь, такое прям веселое событие, которое произошло на прошедшей неделе, произошло оно буквально вчера, какие-то там очередные подсчеты, подсчеты, насколько в клочья разлетается экономика России, привела к тому, что экономика России поднялась на 8-е место, а экономия, разрывающая все на свете в клочья Великобритании, упала на 12-е место, пропустив вперед не только Россию, но и Мексику. Ну вот, то есть настолько все хорошо в европейской экономике, что аж прям хочется в ладоши похлопать. Если так дальше будет экономика России разлетаться в клочья, что будет дальше, даже страшно подумать. Как бы нам не расширять наши, как ты говорил, правильно сказал, белыми людьми из Европы с высшим образованием, не улучшать наши там сибирские и северные просторы, понимаешь, его, использовать в своих целях не пришлось бы такими темпами.
В чем еще смысл, что, на мой взгляд? Сейчас, давай. Секунду. Почему так вот, на мой взгляд, происходит в мире? Потому что мы за время вот этого вот новейшей истории, да, там, начиная время без войн, все, войн больше не будет, ничего не будет, все хорошо, мир, дружба, жвачка, воевать только будем с дикарями и так далее, и так далее, и так далее. Сильно очень весь мир, практически весь мир расслабился и ушел с реального сектора экономики в сектор услуг, финансовых операций, там всякие эти там IT, MIT, это все только очень важно, очень важно. Но оказывается, когда тебе нужно 1000 танков в месяц, 1000 танков и 120 тысяч снарядов в месяц, оказывается, что рулит только реальный сектор. Только реальный сектор. То есть только производство. И оказывается, что военное производство не может подчиняться рыночным законам и развиваться в соответствии с ними. Оказывается, нужно госрегулирование, оказывается, там нужно устанавливать потолки, оказывается, там нужно очень сильно субсидировать, оказывается, она никогда не будет при... Оказывается, ее быстро построить нельзя. Но слава богу, оказалось, что с реальным сектором в Российской Федерации далеко не так плохо, как рассказывал Навальный, царствие ему небесное. Вот должно было быть, вот вообще ничего не быть. А я вот был, например, на заводе «Ремдизель» 2 недели назад, зашел в цех и в обморок упал, когда туда зашел. Я зашел туда, посмотрел вот так по сторонам и вот так, короче, понял? Я тебе кроме шуток говорю. Прямо на колени стоящий, вот прямо он не похож вообще был. Вообще не похож. Вот такие дела.
То есть все хорошо, ты так, что-то, я же не знаю, что ты там
я скажу, вот так вот сделал. Я был очень сильно удивлен увиденному, очень сильно. Прямо я увидел, прям вау, короче, вот прям вау, вот прям вот.
Ну, понятно, ну, отлично. Так, еще что? Еще у нас есть событие, которое такое, как бы, ну, все равно, такое уже, можно сказать, его, оно такое рутинное или бытовое, то есть... США захотела поставить в Германию ракеты, это томагавки и другие ракеты, которые превышают заявленные характеристики, которые укладываются в договор о нераспространении ракет средней и малой дальности. И на что мы сказали, что ну тогда мы, короче, будем считать себя свободными от этих обязательств, касаемо РСМД, нераспространению ракет. И Владимир Владимирович Путин на параде, посвященном Дню военно-морского флота, кстати, поздравляем всех моряков с прошедшим праздником, сказал, что, ну, тогда, короче, у нас, в общем, уже, как он сказал, все действия, которые предшествуют запуску в серию ракет малой и средней дальности, уже находятся на завершающем этапе. Все конструкторские разработки и так далее. Вот, то есть... Я вообще, честно говоря, думаю, что, знаешь, все вот эти вот конструкторские разработки закончатся в том, что, просто на серию поставят ракеты, которые с тех же самых «Искандеров» летят там не на 500 километров, а на, там, не знаю, на 5000 километров. Вот все, просто и завтра они уже пойдут в серию. Или уже пошли. Так будет даже еще интересно. То есть я как бы... Вот, на что Германия сказала, нам пофиг, короче, ладно, выходите, короче. То есть так бились за этот договор в советское время, так бились, и, грубо говоря, просрать его можно уже завтра, понимаешь? И все таки ладно.
Уже, судя по тенденциям, уже просрали. То есть все вот это вот, знаешь, как это сказать, мир, дружба, жвачка, она уже себя не оправдала. Немного, короче. И самое главное, не по нашей вине она не оправдала. Не по нашей. Кто там обвиняет, агрессия, не агрессия, не по нашей вине. Слишком близко вы, вот, уважаемые контрагенты, ту кучу говна, которую насрали во всем мире, слишком большую, слишком близко пододвинули к нашим границам. Слишком близко. И толкали ее, толкали. С упорством достойно лучшего применения. Вот сейчас все сидят и думают, блядь, как разрулить-то? Не надо было толкать говно, и все, ё-моё. И ни на чем разруливать не надо было сегодня.
Думают. Допустим, Америка, все признали, что Америка выигрывает от этого конфликта, понимаешь, что им думать? Им надо думать, чтобы он продлился как можно дольше. Да, Европа немножечко страдает, видишь, съехали немножко, хотя она уже себя не считает Англией Европой, но, тем не менее, у других тоже там не особо позиции там растут, скажем так. Также они падают в гиену огненную, все Европа и сыпется, и упал. Это еще с учетом того, что мы сохраняем контракты и так далее, то есть не накидываем им проблем. И Америка, которая пользуется сейчас монополией своей, скажем так, не повышает им цены на те же там самые энергоресурсы, да, или на свои какие-то поставки вооружений и так далее. Вот, так как они себе нас немножко закрыли, а что-то нового себе ничего не открыли, понимаешь? То есть тут вопрос в том, что там разруливают, кто там прям голову ломает. Кто-то ломает, а кто-то, наоборот, ломает о том, чтобы это продлилось как можно дольше. Я думаю, вот так.
Смысл в чем? Вот я на самом деле здесь не согласен. Как можно дольше. Угу. Для этого все сегодня есть предпосылки. Длить это как можно дольше. Но реально сегодня со стороны кураторов именно поступают сигналы, тормозится. Со стороны кураторов. То есть можно подкидывать стопку еще, но именно оттуда идут. И это же не план. Мы сегодня говорим кулуарно, закулисно, за между строк. Не украинский план о перемирии. Мы обсуждаем план сильных мира сего за их составленной спиной. То есть это говорит прямо о том, что вы в нем заинтересованы. Конкретно, хотя можно было, теория заговора, она может быть бесконечной, короче, с вызовом на их прокси, скажем так, прокси не вывез, а сами они не хотят эскалацию настолько вводить, чтобы она, короче, не дай бог, переросла в применение СРДМ, ты все договора, четко все указал, чтобы Искандеры на 5000 километров не полетели, вот такие дела. Но мы тут, буквально два слова скажу, что мы тут свидетели сейчас, скорее всего, будем очередной эскалации. Вы по Израилю недавно слышали, наверняка запустила Хизбалла ракету по футбольному полю. Смысл в чем? Знаешь, в чем? Что, о чем я хотел сказать? Хотел сказать прикол, но ничего здесь прикольного нет. Почти все погибшие дети от удара Хизбаллы – это сирийские беженцы, живущие в Израиле. Как обычно, короче. Хотели там, видимо, как лучше, получилось у них как обычно. Такие дела.
Поражать в любом случае футбольные поля, это не очень хорошо. Я считаю, что в любом случае, они не хотели, получилось так, как оно должно было получиться. Вот. Врывается еще у нас один миротворец, который не скрывал своих заинтересованностей в скорейшем завершении конфликта, но как-то он все равно, я считаю, что он мог быть гораздо жестче отстаивать свою позицию, это Китай. Вот. И впервые с 24-го года, по-моему, они приняли серьезного члена военно-политического руководства Украины, они приняли министра иностранных дел Кулебу у себя, и И Кулеба начал тоже сразу же кивать, что мы, короче, вообще за, короче, это самое, мирные переговоры сразу. То есть съездил, чтобы ему сказали, что позицию Китая, грубо говоря, донесли, ее упала. А его позиция там, ну, как бы она и была понятна, но, видишь, ее в итоге она повернулась так, как нужно Китаю, а не Украине. Вот. Ну, хотя, опять же, тут вопрос риторический, что сейчас нужно Украине, это с чьей точки зрения, да? Вот. Ну что, уважаемые друзья, тут еще одна такая вот, ну, давайте закончим вот эту вот хорошая новость, ну, предпосылка или причина этой новости была плохая новость. То есть Турция выдала как террориста или преступника, который совершил подрыв автомобиля на территории Российской Федерации и пытался скрыться в Турции с пролонгацией своего спасения в сторону Греции под руководством, опять же, спецслужб Украины, да? Вот. Uh-huh. То есть, что мы видим? Мы видим, что несмотря на вот эти все, на двух стульях там и так далее, всех вот этих вот рассказов о том, что как надо или с кем надо дружить, вот видите, вот конкретная ситуация, когда, ну, мы выпустили преступника, да, ну, не успели вовремя среагировать за сколько? За 4 часа покинул территорию, или за 4, или за 5 часов покинул территорию страны после преступления. Вот. И без всяких проблем моментально, очень быстро этот преступник поехал с Турции сюда. Вот. В руки сурового и справедливого российского правосудия. То есть, как мне один хороший мой друг сказал, что, ну вот, смотрите, когда вопрос касается государственного взаимодействия, государственной безопасности, понимаешь, мы можем решать вопросы быстро и конкретно, да. Понимаешь? И
со страной НАТО.
Вижу, со страной
НАТО. Со страной НАТО. Страна НАТО, как бы. Все же спят и видят, как удавить только. Ну вот вопросики есть, появились такие, вот, да, где терроризм фигурирует. Терроризм. Опачки. И он уехал в одну секунду.
Ну вот, поэтому как бы все-таки далеко не все потеряно. Будем смотреть, что будет дальше. Уважаемые друзья, все, что мы хотели рассказать, мы уже рассказали. Вот. Все, что вы хотите нам рассказать и прокомментировать прошедшие события и сегодняшние, которые набегут за этот день, за сегодняшний, пишите в наших комментариях. Вот. До новых встреч. Пока-пока.
Да пребудет с нами сила. Пока.